бы обратиться к Екатерине Мизулиной.
В России редко извиняются на камеру по своей воле. Депутат Дованков обвиняет Екатерину Мизулину в вымогательстве и в растрате 200 миллионов рублей.
Ругайтесь между собой, говорит Кремль, сколько хотите, но не трогайте Путина.
Ну а что, предатели, они же клевету на армию распространяли.
Реальные люди, которые пострадали от доносов, как уголовные дела уже влияют на политические взгляды.
Но то, что вы знаете, что на вас может донести сосед, заставит вас 10 раз подумать.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно найти по подсказке в описании. Сегодня мы возвращаем 37-й. Депутаты используют свои должности, чтобы устраивать репрессии, как в 1937-м. Пишут не правозащитники, а глава Лиги безопасного интернета. Организации, которые отменяют концерты Би-2, Сансары, Биг Бэби Тейпа и вызывают на ковер популярных блогеров. Без извинений артистов и не только ждут административные или уголовные дела. Но справедливости ради до судов из сотни жалоб дошли только два десятка. Депутат Дованков, он же бывший кандидат в президенты России, по той же схеме вызывает саму Мизулину в Госдуму. Он обвиняет ее в растрате 200 миллионов рублей и вымогательстве. Подробнее в нашем сюжете.
Я Россию обожаю, я за нее топлю. Я общаюсь с Катей Гордон и с Мизулиной.
Амбассадора безопасного рунета Екатерину Мизулину возмутило упоминание бывшей женой скончавшегося рэпера Паши Техника, о чем она сообщила в своем телеграм-канале.
У них что, весеннее обострение? Это вообще кто? Фейк. Я впервые вижу эту блогершу и не понимаю, зачем врет. По этой теме ничего не хочу говорить. Мне не нравится весь убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью.
Обвинения во вранье, в свою очередь, задели Еву Карецкую, которая в новом видео намекнула на особые причины прекращения преследования Паши Техника со стороны Екатерины Мизулиной. В декабре 2023 года она обвинила рэпера в пропаганде употребления наркотиков, рекламе наркошопов и изготовлении порнографии. Но преследование с ее стороны вскоре прекратились.
Когда-то у Екатерины Мизулиной были вопросы личные к Паше. Так вот, они же каким-то образом решились. Вопрос. Екатерина Мизулина, скажите, пожалуйста, каким образом этот вопрос решился? Благодаря каким-то связям? Благодаря тому, что вам кто-то позвонил?
Этим заинтересовался депутат Госдумы Владислав Дованков. Он написал официальный запрос министру внутренних дел Колокольцеву с просьбой проверить действия Екатерины Мизулиной.
Прошу поручить профильным управлениям МВД России провести проверку деятельности Екатерины Мизулиной по данному и другим аналогичным случаям на предмет возможного наличия признаков противоправных действий, в том числе вымогательства.
Екатерина Мизулина назвала запрос депутата доносом и ответила тем же. Попросила комиссию Госдумы по этике оценить действия Дованкова.
Относительно доноса одного из депутатов в МВД России, содержащего клеветническую информацию о моей деятельности и необоснованные обвинения в совершении преступления. В связи с этим приняли решение обратиться к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой поставить на рассмотрение комиссии по депутатской этике вопрос о нарушении депутатом Вячеславом Дованковым правил депутатской этики.
Ответ от Владислава Дованкова не заставил себя ждать.
После моего запроса в МВД, в котором призвал проверить ее деятельность на нарушение закона в отношении покойного Паши Техника, Екатерина заявила, что я занимаюсь клеветой и доносительством. Это забавно. Екатерина, вы построили карьеру на требованиях проверить блогеров и музыкантов. Всю дорогу считали, что это нормально. Утомили миллионы людей своими требованиями запретить, проверить и посадить. Почему же тогда вам так не нравится, когда проверяют вас?
Дованков пригласил Екатерину Мизулину прийти в Госдуму и ответить на вопросы о деле Паши Техника и, тут появляется новая претензия, о судьбе 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета одной из организаций Мизулиной, Национальному мониторинговому центру помощи пропавшим и пострадавшим детям. Дованков усомнился в оказании помощи.
И извиниться за...
Чуть позже Екатерина Мизулина опубликовала видео с извинениями и опровержениями от Евы Карецкой и объяснила прекращение преследования Паши Техника тем, что тот пообещал не пропагандировать наркотики, а также понес наказание в виде штрафа, то есть претензии были исчерпаны. И в той же публикации Мизулина посетовала: доносы в ее адрес заставляют оживать в памяти печальные события 1937 года.
Ну вот как быть с депутатом, который поспешил отправить депутатский запрос, опираясь на непроверенную информацию. Получается, что, прикрываясь высокими словами о демократии, отдельные депутаты используют свои служебные полномочия для осуществления репрессий, как в 1937 году. Только источником информации служат уже не доносы соседки, а ложная инфо из интернета.
Владислав Дованков ответил и на это.
В России редко извиняются на видео по своей инициативе, так что на всякий случай напомню Екатерине, что давление и угрозы – это тоже статья. Про то, куда Мизулина потратила 200 миллионов из госбюджета, вообще ни слова. Вместо этого очередной рассказ о том, как ее любят школьники. А еще мы узнали, что Мизулина не хочет возвращать 1937 год. Не сомневаюсь, что если Сергей Довлатов был бы жив, он спросил у Екатерины, но кто тогда написал 4 миллиона доносов?
Любопытно, что это противостояние развернулось между Екатериной Мизулиной, известной множеством жалоб и проверок, по результатам которых людей признавали иноагентами, судили и штрафовали. И Владиславом Дованковым, считавшимся антивоенным кандидатом на президентских выборах в 2024 году, на следующий день после проведения выборов, поддержавшим так называемую специальную военную операцию в беседе с Владимиром Путиным.
В России люди редко извиняются на видео по своей инициативе. Так что на всякий случай напомню Екатерине, что давление и угрозы – это тоже статья. Так депутат Дованков комментирует ответ Мизулиной. Если Сергей Довлатов был бы жив, продолжает свой пост политик, он спросил бы у Екатерины, но кто тогда написал 4 миллиона доносов? Насчет 4 миллионов сошлемся на художественное преувеличение, но своей работой Мизулина гордится. По ее жалобе Дудя признали иноагентом. Так говорят ее адвокаты. Глава Лиги безопасного интернета еще осенью подала на журналистов в суд. По ее словам, в интервью Дудя Артемий Лебедев говорит нечто такое, что подрывает ее деловую репутацию. С обоих она требует 10 миллионов рублей.
Кого ты имел в виду, когда произносил «пи***лина»?
Это эзопов язык для описания турбопатриотов, которые считают, что они должны сказать, как надо себя вести, что они моральные камертоны, люди в таком белом пальто на стороне, условно, Кремля.
О деловой репутации, а также карьерных перспективах Мизулиной и Дованкова поговорим с журналистом Дмитрием Низовцевым. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Дмитрий, как вы думаете, какие политические возможности открывает жалоба на коллегу?
Занят, да, вопрос, коллеги они или нет, учитывая, что они на одной стороне фронта, наверное, скажем, что да, я думаю, что это действительно открывает в Дованкове новую ипостась, открывает какую-то новую эру возможностей, что он перехватывает у известных нам уже жалобщиков, вроде той же Мизулина и нескольких там второстепенных персонажей, которые писали жалобы там за антивоенные разные поступки. Теперь целый депутат Госдумы может писать эти жалобы, и теперь действительно он показывает, что не осталось или осталось меньше, чуть меньше объектов этих жалоб. То есть, если раньше мог быть человек, который там неаккуратный пост написал, неаккуратное заявление сделал, то теперь это сама Мизулина, которую там принято было изображать как такое страшное горнило власти. Ну вот, будет теперь мочить ее, но то, что ему дадут после этого как-то повыситься, ну, вряд ли. Просто его будут использовать как оружие, давать ему чуть больше заданий, а заданий на всех у Кремля не хватает. Ему будет приятно от этого. Так что перспективы есть, но они не очень высокие.
Издание «Верстка» выпускало подробный портрет Дованкова перед выборами, и вот так о нем говорят источники издания в партии «Новые люди». Быть всем как доллар он очень хорошо умеет. Это хорошо легло на его феноменальную способность ни с кем никогда не ссориться. Даже если человек напротив намеренно делает для этого все, у него ничего не получается. Как вы думаете, Дмитрий, почему Дованков вдруг поменял тактику?
Ну, я думаю, что сори, может быть, я выгляжу как конспиролог, который во всем видит руку Кремля, но мне как-то кажется, что Мизулина надоела. Вот как в какой-то момент был пару лет назад, когда власти надоел Пригожин с его вездесущестью, с его вездевхожестью, с тем, что он там способен там доставать и надоедать. И ну, решили не то, чтобы ее урыть, но решили как-то ей показать, там, ты знаешь свое место, слишком уж много тебя, да, есть заметные какие-то штуки, где она сгибает какие-то блогеров, а может быть, есть незаметные, где она слишком много претендует на финансирование от Кремля, где она слишком много берет на себя как регулятор интернета, ее используют для того, чтобы, ну, вот такой, не знаю, вирус, который можно там вселить в интернет, чуть-чуть его выкосить, а нечто большее ему не дают. Поэтому нужно было какое-то мощное оружие, использовать мелочевку в виде Артемия Лебедева, который, как известно, тоже ее атаковал, это как-то слабенько, надо было депутату Госдумы, но опять же, на какого-нибудь Зюганова или на Слуцкого, но это как-то крупновато использовать их, а Дованков, ну вот пусть действительно себя проявит, пусть себя покажет, тем более, что, судя по некоторым утечкам, действительно какой-то интерес к нему есть. Была несколько недель назад публикация о том, что его готовят в губернаторы какого-то региона, губернатором как-то не случилось во время очередной этапа перестановок, его все-таки в губернатора не взяли, но пора ему найти какое-то свое место и быть поактивнее, и быть позаметнее. А так, ну вот, если смотришь какие-то опросы, социологию, люди в лучшем случае знают Леонида Слуцкого, а так, если говорят, кто действительно системный враг Путина, то на втором месте Зюганов, а на третьем все-таки Жириновский, хотя он уже давно умер, но все равно воспринимают его, и вот нужно как-то взращивать такое, как говорил в советское время, взрастим Бабу-Ягу в своем коллективе, вот взращивают Дованкова, и дали ему чуть-чуть больше конфликта. Раньше мы говорили, никуда не ввязывайся, а тут сказали, вот тебе бумажка, подпишись под ней, скажешь, козел, вот это вот на камеру, он пошел и сказал это все.
Мы сегодня тоже пробовали в социологии, запускали в сообществе YouTube-канала «Радио Свобода» опрос. Мы спрашивали наших зрителей, кого они поддерживают, или, скорее, за кого бы они болели, наблюдая за вот этим конфликтом Мизулина и Дованкова. И большинство зрителей ответили, что им бы хотелось, чтобы на самом деле проверочки против всех устроили. И тут мне самому интересно. Многие зрители, кто отвечал на этот вопрос, также в комментариях писали, да кто это вообще такие, какие-то очень мелкие фигуры. И кажется, как будто бы их методы стать более популярными не совсем политические, как будто бы это истории из шоу-бизнеса. Современным словом «хайп» я бы это описал. Вот скандал с ним, скандал с другим, и отсюда популярность, и так ее постоянно поддерживать. Работает ли тактика завоевания популярности через хайп в политике, и как долго можно удержаться на ней?
Но работает, но крайне слабо, да, если мы будем вспоминать про каких-то партийных лидеров современной Госдумы, то это все равно 2025 год, все равно люди из 90-х, Зюганов противостоял Ельцину в 96-м году и на дальнейших выборах, там чемпион по количеству участия в выборах, Жириновский тоже, опять же, хоть он и умер, но до сих пор остается среди вот этих якобы действующих лиц, даже Вячеслав Володин, казалось бы, человек там из наших времен, но тоже там посмотришь, ему уже лет 20, а за последнее время никого нового они не взрастили, не воспитали, хотя они сами в этих кадрах нуждаются, но они сами создали дистиллированную какую-то атмосферу, железобетонную, суперсерую, суперскучную, и никого, кроме какого-нибудь коллективного Слуцкого, который заметен только своей серостью, вот им не удалось создать, и Слуцкий уходит в никуда, и с Дованковым такая же штука, они бы и рады, может, воспитать какого-то яркого человека для того, чтобы у людей был какой-то интерес к власти, и чтобы они хотя бы поглядывали на выборы, а не ставили какие-то антирекорды явки, но получается это слабо. Самое важное, что хочу сказать, к слову об этом конфликте все-таки Дованкова и Мизуриной, много лет назад я еще заметил, что власть не то чтобы запрещает эти самые конфликты, а не то чтобы запрещает хайп. Условно Кашеварова может наброситься на Потупчик, условный Вячеслав Володин может там пожурить кого-нибудь из коммунистов. Но все это делается, во-первых, на каком-то не очень высоком уровне, стараются там не повышать. То есть там Мишустин не может себе позволить раскритиковать публично Белоусова, это сразу смерть для обоих и так далее. Не может, не знаю, Дегтярев наброситься на не то чтобы на Путина, но и на Мантурова. Это все очень аккуратно купируется, но на более низовом уровне, во-первых, это согласовано, во-вторых, ругайтесь между собой, говорит Кремль, сколько хотите, но не трогайте Путина, можете спорить, разве что на тему, кто из вас Путина больше любит, кто из вас не соответствует путинским идеалам, но не выше, поэтому вот у них такое разрешение есть на маленькие споры, на нападки друг на друга, но они либо инициируются из Кремля, либо не запрещаются, пока ты не трогаешь каких-то более высоких дяденек, вот, а так, пожалуйста, ругайся, они вот так вот выпускают пар, вполне может быть.
Дмитрий, спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Журналист Дмитрий Низовцев рассказывал, какие политические возможности открывают жалобы на коллег. Подробнее о несмешных последствиях доносов расскажем в нашем сюжете.
Это художница из Петербурга Саша Скочеленко. В ноябре 2023 года суд приговорил ее к 7 годам колонии за так называемые фейки российской армии. Дело против Скочеленко возбудили после того, как художница заменила несколько ценников в продуктовом магазине на стикеры с антивоенными надписями. На нее донесла покупательница.
Я еще до уголовного дела читала, получается, новости, и я знаю, что действительно доносы уже были, это не первая практика.
За последние несколько лет в России появились профессиональные доносчики. Помимо Екатерины Мизулиной, этим занимается также Виталий Бородин, который себя называет главой федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он писал доносы на Аллу Пугачеву, Лию Ахиджакову, Валерия Меладзе, Людмилу Петрановскую, Данилу Козловского и других.
Господин Рева с украинским паспортом. Друг Зеленского, позиции ноль. Асти, артистка украинского происхождения, на всех радиоканалах, во всех эфирах.
Активно доносительствует и исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Спектр жалоб широкий. От самарского депутата от КПРФ Михаила Абдалкина, который в 2023 году смотрел послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, до отелей на Красной Поляне в Сочи, которые не повесили праздничную символику ко Дню Победы. Доносы пишут священники на антивоенно настроенных прихожан и наоборот, прихожане на священников-пацифистов, директора школ на своих учеников, пациенты на врачей.
Я ее сын детей мужа, что? Я не продала туда. Еще раз.
Давай, говори, говори. Я заявление на тебя напишу. Дади, давай, давай.
Самый известный случай профессионального доносительства – это кейс так называемой Анны Коробковой. Она написала десятки доносов, обвиняя собеседников изданий, признанных в России иностранными агентами и нежелательными организациями, в антироссийской позиции. Письма с угрозами от Коробковой получали и собеседники «Радио Свобода». Вот фрагмент одного из них.
Я вам предлагаю, первое, в течение 5 дней со дня направления вам настоящего письма известить меня о том, что вы не будете выступать в СМИ и на агентах. Второе, в случае неполучения в течение 5 дней от вас письма о прекращении выступлений в СМИ и на агентах, а равно в случае, если вновь увижу вас в СМИ и на агенте, считаю, что я вправе подать в Минюст РФ обращение с просьбой о признании вас иностранным агентом. То, что я реально пишу в органы власти доносы, вам могут подтвердить многие люди, в том числе те, кто был оштрафован по моим доносам.
Впервые о Коробковой рассказала социальный антрополог Александра Архипова, сама получившая от Коробковой угрозы и отдельное письмо работодателю Ранхикс. После нескольких лет поисков Архиповой удалось выяснить, что под Анной Коробковой скрывался журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров. Он писал доносы и под своим реальным именем.
Вячеслав Федорович, хотела вам вопрос задать. Вот имя гражданки Екатерины Фоминой знакомо вам?
Нет.
Гражданка Фомина получила 8,5 лет, собственно, по делу, где вы свидетелем выступали.
Ну по какому-то делу, да, мы выступали судья, но я что-то не помню, как Фомина, надо вспомнить.
А на прошлой неделе суд в Нижнем Новгороде приговорил 2 молодых людей к 2,5 годам колонии по обвинению в распространении так называемых фейков российской армии. По данным «Коммерсант Приволжья», осужденные – бывшие ученики Нижегородского лицея номер 82, на которых пожаловалась директриса учреждения. В октябре 2023 года, тогда еще старшеклассники лицея, они записали видео, в котором обсуждали Украину, российских военных и учителей.
О социальном влиянии жалоб мы поговорим с социологом Виктором Вахштайном. Виктор Семенович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Важные истории за 2,5 года войны насчитали меньше 4000 доносов. Их авторы, как оказалось, в основном сотрудники полиции или люди, которые с доносами связывают свою политическую карьеру. Что помогает обычным людям не превратить жалобы в тренд?
Ну, чего не помогает, потому что в целом все зависит от обстоятельств. Какова будет политика, какие будут созданы стимулы для доносительства? Насколько это станет более или менее общепринятой нормой в каких-то отдельных сообществах. Поэтому идея о том, что существует какая-то внутренняя резистентность, устойчивость, да, которая сдерживает людей, она, в общем, довольно утопична.
А какие группы более подвержены тому, чтобы стать доносчиками или менее подвержены?
Ну вот исследования, которые провели мои коллеги из «Новой газеты», они провели опросы, потом фокус-группы с несколькими отдельными когортами, показывает, что в среде учащейся молодежи наиболее высока толерантность к насильству. Это студенты колледжей и университетов. И там как раз нельзя говорить о том, что формируется новая норма, и нельзя говорить о том, что это поколенческое явление. Скорее, в то, что связано с такими социальными агрегатами, как у нас это называется, вроде университетов, где люди, которые находятся иерархически в более уязвимом положении, вполне могут прибегнуть к такому способу решения проблем. Но это не вчера появилось. То есть в университетах это насильство, в общем, если не сказать, что было одним из инструментов воздействия на администрацию долгое время, но, тем не менее, вот сейчас вполне может им стать.
Можно ли сказать, что есть какая-то тенденция или объяснение тому, почему Мизулина популярна у молодежи? Просто если открыть ее телеграм-канал, там появляются жалобы, просьбы. Вот, Екатерина Михайловна, пожалуйста, проверьте какого-нибудь преподавателя или какого-нибудь певца. Но нет подобных репостов и жалоб от взрослых людей. В основном это учащиеся школ или университетов.
Ну, я бы не стал сделать из Мизулиной такого, значит, символ нового типа доносительства, такого тикток-доносительства. Нет, там скорее вопрос о том, в какой степени новые стандарты поведения будут формироваться в отдельных, более или менее замкнутых средах. А университеты, кстати, это довольно герметичная среда. Если мы посмотрим, например, как это происходило недавно, то когда еще не было такого вала доносов корыстных, ну, например, как в случае с доносом Ирины Сергеевой на Анну Александрову, вполне существовали сигналы, будем называть их так, как способы решения проблем. И тут для социологов открывается довольно важный исследовательский вопрос. Есть представление, как выясняется сейчас, не вполне эмпирически обоснованное, что именно в тех средах, где доверие между людьми меньше, где выше атомизация, где социальные связи не создают прочных доверительных отношений во взаимодействии, там доносов будет больше. Но выясняется, что нет, что как раз в средах, где доверие, плотность социальных контактов, постоянное общение и взаимный контроль выше, там доносительство будет расцветать быстрее. И вот это как раз социологически оказывается очень интересным феноменом.
А политики могут как-то использовать эти социологические данные?
Ну, политики ничего не могут нормально использовать. Это такой большой миф о том, что социология – это надежный инструмент в руках лиц, принимающих политические решения. Нет, социология пытается ответить на вопрос, чем одни формы насильства отличаются от других, в какой степени, например, форма апелляции к широкой общественности, придание огласки, привлечение внимания, все то, что мы традиционно связываем с сигналами, whistleblowing, актами гражданской сознательности, и рассматриваем как что-то позитивное, неравнодушные граждане обращают внимание на недостатки действий властей, а вдруг в какой-то момент оказывается обратной стороной этого же действия, это насильство. И социология не отвечает на вопрос, что с этим делать, как это использовать. Нет, социология отвечает на вопрос, чем, например, вот такая форма доносительства отличается от тех, которые существовали в ГДР, от тех, которые существовали в нацистской Германии, от тех, которые существовали в Советском Союзе в сталинское время. О том, какую роль играет доверие, плотность межличностных контактов или формы публичности, потому что социальные сети открывают новый простор. Вот это наша повестка. Никакие инструменты кому в руки дать.
Среди политических дел мы часто видим, что причиной, почему преследуют людей, оказывается анонимный донос, анонимная жалоба. Как приговоры, и эти дела доходят до приговоров, люди получают реальные сроки. Как приговоры, которые появились из-за доносов, отражаются на политической активности людей?
Вот это как раз хороший вопрос, но мы пока на начальной стадии, потому что первые доносы, которые были в первые годы войны, после полномасштабного вторжения, они еще не носили такого характера, и начало кристаллизовываться позже. Вот классический пример – это кейс Коробковой, исследование, которое провела моя коллега Саша Архипова, которая не только деанонимизировала своего доносчика, но и умудрилась провести с ним интервью. Соответственно, это как раз форма доносительства как демонстрация гражданской активности. Это форма доносительства как способ почувствовать себя частью исторического события. Но это все еще меньшая часть. Да? Сейчас будет увеличиваться количество доносов, связанных с решением бытовых проблем, с корыстью, с такими вполне стратегическими действиями. Это случай Александровой. Ну и в какой мере, какой из этих двух типов доносов победит? Тот, который предполагает общественное действие, плотность социальных связей Я напомню, что доносчица и та, на которую она донесла в случае с Александровой, были не просто в одном дачном кооперативе, они еще вместе боролись против вырубки леса, то есть это люди, которые в прошлом были связаны друг с другом, социально связаны. Или другой тип, который как раз предполагает коррупцию, доносительство как форма получения конкурентного преимущества, сказали бы экономисты. Это будет очень сильно зависеть от того, как изменятся сигналы, посылаемые сверху вниз, а не снизу вверх. Потому что, например, мы помним случай нацистской Германии, когда Гитлер жаловался министру юстиции, что мы не справляемся с доносами, что они парализуют деятельность власти, нужно прекратить доносительство. Оно перегружает и без того перегруженную систему государственных репрессий. И, например, та же Хелена Шверцель, которая выдала одного из участников заговора против Гитлера и получила свой 1 000 000 рейхсмарок, а после войны села в тюрьму. Но из нее никто не стал делать героя. Да? По-прежнему существовало некоторое представление о том, что не надо, не лезьте, государственные органы разберутся. Хотя в гестапо, например, почти 3/4 дел начинались именно по доносу неравнодушных граждан.
А учитывая такой исторический опыт современной России, выгодно, чтобы люди показывали свою политическую активность, гражданскую заинтересованность и находили на кого пожаловаться? Или все-таки для автократии это очень опасная дорога?
Зависит от того, какого типа репрессивная машина создана. Если это огромный репрессивный аппарат, который способен контролировать большие массы населения на подконтрольной ему территории, то тогда доносы становятся средством обеспечения деятельности этого аппарата. Да, когда, вот, например, вот ГДР, классический пример, один из 90 человек был неформальным сотрудником Штази. Огромная сеть осведомителей. Это пронизывающее общество, все его слои машина. Она как раз предполагала, что государство заинтересовано в насильстве. А бывают ситуации, при которых используется такого рода апелляция к доносу, вот как в последнем высказывании депутата Ямпольской, не для того, чтобы какие-то меры предпринимать, а для того, чтобы люди держали друг друга в страхе. Для того, чтобы, по сути, делегировать функцию запугивания к самим гражданам. И это будет такая более публичная форма. Она как раз предполагает, что мы все равно не справимся с таким потоком доносов, но то, что вы знаете, что на вас может донести сосед, заставит вас 10 раз подумать. Зависит от того, какая стратегия сигнализирования будет выбрана, будет получено либо выстраивание такой репрессивной машины, где донос – это очень понятная форма взаимодействия власти с населением, извините за такой цинизм, либо это будет идеологическая форма. Так, где доносы нужны для того, чтобы люди перестали доверять друг другу и держали язык за зубами.
Спасибо, Виктор Семенович. Социолог Виктор Вахштайн объяснял влияние жалоб на общество и политику. А своим мнением делитесь в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.